Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Передача радиостанции «Радонеж» звучит в прямом эфире. Телефон студии 959-59-39. У микрофона Виктор Саулкин. И наступила суббота пред Рождеством Христовым. Сегодня мы почитаем память многих мучеников, древних мучеников, Севастиана, дружины его, Никострата, казнохранителя, жены его Зои, и многих других, и при этом мучеников. Вот читаешь календарь мученика Виктора, 1936 год, священномучеников Фадея, епископа Тверского, Николая, архиепископа Великоустюжского, Ильи, Иоанна, Владимира, Николая, пресвитеров, 1937 год, священномученика Сергия, диакона, мученица Вера, 1942 год. Представляете, дорогие братья и сестры, как связана история древней церкви христианской и история русской православной церкви в XX веке. Сегодня мы с вами будем подводить итоги 2011 года по Рождестве Христовом. Вроде бы только что мы с вами праздновали, 2000 лет исполнялось с момента Рождества Христова, а уже 10 лет прошло, 11-й год завершается. И я думаю, многие со мной согласятся из наших слушателей, что самое значительное событие, великое событие в этом году – это посещение великой святыни Пречистой Девы, пояса Пресвятой Богородицы Русской земли. Мы об этом говорили не раз в последних наших эфирах, и священники, наши слушатели дозванивались, делились своими впечатлениями. Но сегодня, я думаю, слушатели радио «Радонеж» знают о том, что произошло после того, как архимандрит Ефрем, игумен Ватопецкого монастыря, привез великую святыню православного мира, честный пояс Пресвятой Богородицы, в Россию. Сегодня старец, афонский монах, игумен славной афонской обители, Ватопед, это царская обитель, Ватопед Матери Божией, там очень много святынь Пресвятой Богородицы, отрады и утешения, и многие другие святыни православного мира. Игумен Ефрем находится в тюрьме. Причем, братья и сестры, старец брошен в тюрьму по надуманному, нелепому обвинению в каких-то хозяйственных нарушениях. Мы об этом даже говорить не хочется, потому что настолько ясно, что это все выдумано, притянуто за уши, потому что игумен Ефрем отстаивал подворье Ватопецкого монастыря в Восточной Фракии. Все суды, которые были до этого, доказали правоту, невиновность афонского монаха. И вот старец Святой Горы, человек, который дал обет нестяжания, в Ватопецком монастыре ничего нет. Но я думаю, те, кто бывал на Святой Горе, вообще в наших монашеских обителях, понимают, что такое Ватопед, что такое Святая Гора Афон, земной удел Матери Божией. И представляете, полицейские вторглись в удел Пресвятой Богородицы, как некогда турки вторгались. Безбожники. Но это хотя бы были мусульмане какие-то, горяне. Им неведомо были эти святыни. И старцы, которые ясно, что не только никуда бежать не будет со Святой Горы, но и отпираться ни в чем не будет, потому что он боится Бога. Старца больного, у него очень много болезней физических, бросили в тюрьму. Это невиданное нарушение тех знаменитых прав человека, о которых нам все эти годы постоянно по всем телеканалам, по всем радиостанциям так говорят, и ради которых разбомбили полностью, якобы ради которых этих прав человека, разбомбили полностью в каменный век Сербию, Югославию, да? Уничтожили Ирак, полностью вбомбили в каменный век. Сейчас Ливию ограбили, уничтожили. И вот эти поборники прав человека вторгаются на святую гору и бросают в тюрьму православного старца. Мы понимаем, что это величайшее событие, которое говорит о том, куда движется мир. Это не просто арест православного монаха. Это война с Церковью Христовой, война с православием. Святейший патриарх Московский всея Руси Кирилл направил послание президенту Греческой Республики в связи с заключением под арест игумена Ефрема, архимандрита Ефрема, игумена Ватопедского монастыря. Святейший патриарх Кирилл, обращаясь к президенту Греции, выражает озабоченность глубокую. Надеется на то, что органы греческого правосудия справедливое объективное решение вынесут. И особое беспокойство святейший патриарх высказывает в связи с неблагополучным здоровьем архимандрита Ефрема. В чем патриарх пишет, святейший патриарх Кирилл: «Господин президент, в России, в Беларуси, на Украине, в Молдавии живут народы, которые духовно окормляются русской православной церковью. Миллионы верующих испытывают тревогу в связи с полицейскими мерами по отношению к известному во всем православном мире игумену Афонской обители». И именно в те дни все это происходит, подчеркивает святейший патриарх, когда Греция православная празднует Рождество Христово. Святейший патриарх Кирилл считает своим долгом донести эту нашу озабоченность до главы греческого государства и просит освободить под стражей архимандрита Ефрема, настоятеля Ватопедского монастыря на Святой горе Афон. Множество общественных организаций православных сегодня высказывают свою озабоченность. Союз православных граждан выражает беспокойство судьбой исповедника православия наших дней, архимандрита Ефрема. И отмечается в заявлении Центрального совета Союза православных граждан, что благодаря игумену Ефрему великая святыня всего православного мира, пояс Пресвятой Богородицы, был доставлен в Россию. В течение месяца к нему приложилось более 3,5 миллионов православных. Очередь святыни продемонстрировала неизменность православной веры государствообразующего русского народа и собрала столько людей, сколько никогда не собирает ни одна политическая сила. И, конечно, мы все с вами понимаем, что слова игумена Ефрема о том, что главная сила русского народа – это вера, и его миссия в России были одной из истинных причин для его преследования. Все остальное – это все чепуха, это мы, братья и сестры, знаем и понимаем. Я надеюсь, что все наши слушатели присоединяются к обращению Союза православных граждан и Народного собора. Но я даже перечислить невозможно сегодня все заявления. Центр национальной славы и фонд Андрея Первозванного призывает всех православных христиан поставить свои подписи под обращением за освобождение архимандрита Ефрема. Кстати, у старца сахарный диабет, сильная простуда. И если повторный медицинский осмотр не подтвердит возможность старца пребывать в тюрьме, то его туда отправят. И вот сегодня мы просим всех наших слушателей не только свои подписи ставить под обращениями фонда Андрея Первозванного, Центра национальной славы, Союза православных граждан, Народного собора. Просим всех усилить свою молитву. Потому что батюшка, афонский старец, архимандрит Ефрем, он сегодня страдает за всех нас. Он страдает за то, что осмелился привести величайшую святыню на русскую землю. Кстати, и МИД Российской Федерации выражает озабоченность, обращается к греческому правительству. И глава Международного комитета Совета Федерации Михаил Маргелов тоже об этом говорит, присоединился. «Я присоединяюсь», — пишет Михаил Маргелов, — «к общему возмущению и надеюсь, что наши просьбы заставят греческих стряпчих проявить человеческое отношение, а не приверженность к формальным европейским ценностям. Ну и тем более все юристы, международники говорят, что никаких формальных оснований для того, чтобы архимандрит Ефрем был арестован, нет. Это просто беззаконие. Это беззаконие, и особенно интересно, что сегодня, когда нам говорят о тоталитарном режиме и прочем истории России, то европейский Европарламент вопиющее беззаконие допускает по отношению к греческому архимандриту, по отношению к старцу Афонской горы. Очень хорошо сказал диакон Владимир Василик, он вспомнил слова Тютчева в его знаменитом стихотворении к славянам: «Вам не прощается Россия, Россия не прощает вас». Архимандриту Ефрему не простили явление честного пояса Пресвятой Богородицы на русской земле. Мы с вами видим, дорогие братья и сестры, что именно пребывание пояса Матери Божией, этой святыни, и вызвало такую, ну, можно говорить спокойно об этом, это не преувеличение, это действительно адская злоба. Адская злоба Европарламента, масонского греческого правительства, потому что нынешнее правительство Греции явно контролируется масонскими организациями. И вот эта злоба к отцу Ефрему и заставляет старца сегодня находиться в заточении. Кстати, мы понимаем, что это идет война вообще с церковью православной, потому что в Греции сегодня очень тяжелое финансовое состояние, положение греческого государства, экономическое, и некоторые силы пытаются доказать, что вот Греция вся страдает, а церковь какие-то деньги делает при этом. Но это известный, понимаете, это прием революционеров в 19 веке, в 20 веке. А помните, как нам при Хрущеве доказывали? Ну, кто такие священники? Ну, это люди, которые зарабатывают на этом деньги и дурачат у вас, несчастных, значит, темных православных христиан. И сегодня, в конце 20 века, то же самое происходит в Греции. Мы должны поддержать архимандрита Ефрема, должны поддержать наших братьев и сестер в Греции, потому что сегодня то, что происходит с архимандритом Ефремом, это война с Церковью Христовой. И мы надеемся все-таки, что недоумение, как принято говорить на дипломатическом языке, и возмущение всех православных христиан, архиереев, клириков, мирян, подействует на греческое правительство. Я не верю, что эти люди добровольно отпустят архимандрита Ефрема, но, может быть, они все-таки почувствуют, что нельзя так жестоко и беззаконно воевать с Церковью Православной. Может быть, по нашим молитвам Господь как-то их вразумит сурово, а Греция, греческие православные христиане опомнятся и потребуют от своего правительства освободить архимандрита Святой горы Афон, архимандрита игумена Ватопедского монастыря. Ну, а мы с вами, дорогие братья и сестры, сегодня будем говорить о том, что происходило в нашем прошедшем году, 2011. Я думаю, что важнейшее событие – это то, которое мы упоминали, посещение пояса Пресвятой Богородицы. Хотя многие могут сказать, ну что такое? Ну, в России побывал пояс Пресвятой Богородицы. А что, в мире ничего более не происходило более важного? Ну, действительно, мы видим, что в мире произошло очень много событий, которые ясно свидетельствуют о том, что в ближайшем будущем нас всех весь мир ожидает великие потрясения. Тот экономический кризис, о котором все говорят, он явно рукотворный. Этот экономический кризис может закончиться, ну, полномасштабной Третьей мировой войной. Помните, недавно прогремела арабская весна, эта цепь организованных оранжевых революций, развязанных в США их европейскими союзниками, и закончилась эта арабская весна разгромом маленькой Ливии и зверским убийством Каддафи, президента Каддафи. Причем это убийство ради устрашения, наверное, больше недели показывали всему миру. Причем показывали все ведущие телекомпании, в том числе и российские. И мы с вами помним радостное «Вау!» Хиллари Клинтон. Помните, как она кричала «Вау!», когда она узнала об убийстве ливийского лидера? И вот это «Вау!» Хиллари Клинтон ясно говорит о том, какие так называемые общечеловеческие ценности навязывают сегодня всем странам поборники демократии и гуманизма. Но в этом году мы с вами видели еще одно событие, очень грозное и очень трагическое. Это трагедия Фукусимы. Это трагедия, катастрофа на японском острове. Фукусима явно показала, что промысел Божий может в один миг разрушить все планы устроителей нового мирового порядка. Я вновь могу подчеркнуть, что мысль, некоторым кажется эта мысль сомнительной, но подчеркиваю, дорогие братья и сестры, японцы требовали возврата островов наших, и поверьте, все было готово к горячему конфликту. Поехал бы флотилия с белыми хризантемами, с белыми повязками, возложить цветы на могилы на острова, там был американский флот, Япония была готова к конфликту. Все могло закончиться очень печально. Но вот эта трагедия Фукусимы показала, что все планы могут быть разрушены в один миг. Это страшная трагедия. Мы сочувствуем, переживаем и молимся о всех жертвах этой катастрофы. Но, как замечательно сказал Валентин Владимирович Лебедев, главный редактор журнала «Православная беседа» и председатель Союза православных граждан, я не знаю, он у нас в эфире это проговаривал или нет, но мы с ним по телефону говорили в те дни. И он удивительные слова сказал. Ты знаешь, я смотрел телекадры, и на гребне гигантской волны, обрушившейся на остров, мне показалось, что несется какой-то мусор, хлам, щепки. А когда камера приблизилась, то стало видно, что морская волна несет новейшие, дорогие японские автомобили, знаменитые, кстати, автомобили, самые известные, телевизоры знаменитые японские, и прочее создание современной цивилизации потребления. И вот представляете, братья и сестры, это все неслось, как мусор и хлам. И людей сегодня заставляют продавать душу в цивилизации потребления, которую называют постхристианской, да? А ведь эта вся грязь и хлам легко смывается с земли волной гнева Божия. Жалко, конечно, это великая трагедия. Пострадали тысячи людей. Но мы же с вами знаем, что именно грехи человеческие, они вызывают волну гнева Божия. Это всегда в Священном Писании мы читаем об этом. И нам кажется, что это далеко было, тысячи лет назад. А сегодня мы видим, как это происходит. Поэтому, дорогие братья и сестры, все планы построения глобального электронного концлагеря, о котором так беспокоятся и переживают многие наши православные, все в руках Божьих. Господь все эти планы может разрушить в один миг. Но мы с вами понимаем, что судьбы всего мира прежде всего связаны с жизнью Церкви Христовой. А жизнь православной Церкви сегодня во многом зависит от того, какой выбор сделает русский человек. А выбор один. Либо вернуться в отчий дом, или идти в тот европейский дом, где нам проповедуют общечеловеческие ценности. А какие эти ценности мы с вами знаем? И, конечно, мне скажут, что православные же не только в России живут. Православные живут и в Румынии, и в Греции, и в Грузии. Но арест игумена Ватопедского монастыря Ефрема, он показывает нам всем, что ожидает православную церковь и в Греции, и в Румынии, и в Грузии, если сегодня не устоит Россия. А в России сегодня продолжается упорная борьба, война за душу людей. И мы с вами говорили, дорогие братья и сестры, о том, как величайшее чудо – это прибытие на нашу землю честного пояса Пресвятой Богородицы. И как все либеральные бесы, что поселились в теле России еще в XIX веке, Достоевский об этом писал, как они завизжали и завыли. Вот эти революционные бесы, о которых мы говорим, они целое столетие бросают Россию, как в Евангелии сказано, то на камни, то в пропасть, то в огонь. И вот сегодня мы надеемся, что видим последнюю попытку бесов вернуть Россию в революционный огонь. Вот бывает так, наверное, некоторые видели, что бесы испуганно визжат перед тем, как покинуть тело человека. Вот возможно, дорогие братья и сестры, что сегодня на Болотной площади и на проспекте Сахарова мы с вами услышали последние вопли этой либеральной нечисти. Правда, мне некоторые скажут о том, почему нечистью, почему так называете русских людей, российских граждан, которые собрались на Болотной площади на проспекте Сахарова. Да потому что на трибуну посмотрите, и было видно, что собралась нечисть. Как еще я могу назвать? Ксюшу Собчак, Дом 2, да? Шендеровича, всю эту компанию. В этой толпе, конечно, могли быть люди порядочные, но я бы сказал, что это были люди невменяемые. Как можно назвать иначе этих людей, которые пришли слушать Немцова, Горбачева, Шендеровича и прочую компанию, Каспарова? Могу сказать только так. Человек, сохранивший сегодня, после того, что произошло в России, либеральные убеждения, это человек либо с ограниченными умственными способностями, либо, надо вам сказать, что часто так бывает, что демократические убеждения и неадекватное восприятие мира часто совмещаются. Бывает, показывают на звонок. Нет, звонка нет, да. Братья и сестры, мы видим, что происходило сегодня на Болотной площади. Самое неприятное в этой ситуации, это, вероятно, то, что часть православных людей, православных христиан, также выразила, такое единодушие с теми, кто собрался на проспекте Сахарова. Меня больше всего это беспокоит, потому что мы с вами на нашей радиостанции не раз обсуждали то, что происходит в нашей стране. Мы говорили о разгроме армии. Говорим последние годы. Вспоминаю Сердюкова, нелицеприятно. О разгроме медицины. Мы говорили о том, что происходит в сфере образования. О том, как нам не дают основу православной культуры в школе внедрить этот предмет. То есть мы постоянно говорим о ювенальной юстиции. О том, как медленно и верно уничтожают все основы российского государства. Я думаю, все, кто сегодня сидит у приемников, не раз это слышали в наших передачах. И уж радио Радонеж упрекнуть в том, что мы конформисты, боимся власть, прогибаемся перед властью. Я думаю, ни у кого не повернется язык так сказать о нашей радиостанции. Но мы сегодня видим, просто явно это заметно, что на Болотной площади и на проспекте Сахарова собралась нечисть, которая выполняет заказ Госдепартамента, Госдепа США. Понимаете, нам вновь пытаются на нынешнем этапе устроить очередную революцию, устроить хаос и кровопускание. И поэтому мы сегодня говорим, что православный человек этих бесов поддерживать не может. Мы должны от власти требовать изменить свой, курс, да? Но мы никак не можем поддерживать Навальных, Каспаровых и всю эту нечисть. мне хотелось бы, дорогие братья и сестры, продолжим нашу беседу о том, о итогах 2011 года. А мне хотелось бы сообщить, что прошел удивительный, замечательный вечер в Доме кино из цикла «Возвращение на родину», шедевры русского документального кино, а следующий вечер будет не скоро, 2 февраля. Но мне хотелось, чтобы сегодня все этот день отметили в своем календарике и запомнили. Этот вечер посвящен 120-летию Марины Ивановны Цветаевой. «Если душа родилась кроватой». Мы увидим фильм «Нефонтовая вдохновенная Марина» и встретимся с доктором филологических наук Геворкян, с кандидатом филологических наук Федоровым Имли, с писателем-критиком Куняевым, автор, ведущая, певица, лауреат Пушкинской премии Лином Корчан. Мы об этом вечере будем говорить, напомним вам, но мне кажется, почему очень важно сегодня вспоминать наших гениальных поэтов, замечательных, таких как Марина Ивановна Цветаева, по трагической судьбе, потому что они до этого был вечер посвященный отцу Сергию Дурылину. Дело в том, что обращение к опыту наших дедов и бабушек нам поможет избежать многих страшных искушений. Они пережили русскую смуту начала века. И очень не хочется, чтобы через 100 лет эта же смута, такое же потрясение, такое же кровопролитие обрушилось на нас с вами. Ну, а я думаю, строки Марины Ивановны Цветаевой, они у многих... Ну, я думаю, что же мне сейчас первое придет на память. И, конечно, вспоминаю строки Марины Ивановны: «За тоненькую дверцу, куда народ валит, там иверское сердце червоное горит». Это ее впечатление от Иверской часовни Пресвятой Богородицы. Иверская икона Матери Божией, множество свечей перед этой иконой, огонь свечей. Иверская часовня не закрывалась раньше, до революции, даже на ночь не закрывалась. Вот эти строки: «Иверское сердце червоное горит». И сегодня мы должны точно так же с вами в молитвах обращаться к Царице Небесной и просить Пресвятую Богородицу, чтобы она избавила нас от междоусобной брани, братоубийственной, и умерила нашу жизнь. Просит помолиться о здравии болящих Валентины, Евгения, Константина, Алевтины, Константина, Татьяны, Антонины, младенца Константина, младенца Марии, Александра, Кирилла, Зиновии, Виктора, Валерии с очадами, Екатерины, тяжко болящей Нины, болящих Николая, Марии, Антонины, Петра, Сергия, Александра, Надежды, Геннадия, Виктора, Елены с очадами, воин Сергия, болящего Александра, о здравии матушки Галины, Константина, болящего Сергия, болящей Нины, Марии, тяжко болящего Леонида, болящих Василия, Татьяны, о здравии Марии, отрока Николая, Елены, Виктора, Алексея. И о упокоении святейшего патриарха Алексея, архимандрита Иоанна, игумена Бориса, иеромонаха Владимира, отрока Арсения, радиакона Алексея, протоиерея Бориса, матушки Веры, Убьенова, великого князя Сергия, Владимира, Симеона, Варвары, воины Петра, Анатолия, Константина, Николая, Павла, Нины, Лидии, Александра, Натальи, Анны. Ну и сегодня, дорогие братья и сестры, день необыкновенный. Сегодня день памяти царского друга, русского крестьянина, убиенного врагами России, Церкви Христовой, Григория Ефимовича Распутина. Я сегодня думаю, что молитва к царскому другу Григорию может многое сделать, потому что убивали его именно те, может многое изменить в нашей судьбе, потому что убивали Григория Ефимовича именно те, кто хотел всю Россию залить кровью. Убивали его как царского друга, Я часто раньше в передачах приходилось спорить о Григории Ефимовиче. Я сегодня не буду много времени этому уделять. Я просто скажу несколько слов. Знаете, скажи мне, кто твой друг, я скажу тебе, кто ты. Кто твои друзья. Друзьями, которые искренне любили Григория Ефимовича, был святой царь Николай, царица Александра, царевич Алексей, царевны Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия. Друзьями Григория Ефимовича была монахиня Мария, Анна Александровна Вырубова. А кто был врагами Григория Ефимовича? Элеодор Труфанов, человек, который написал книгу, она называлась «Святой черт», предложил выкупить ее, впал в прелесть невероятную, предложил выкупить государыне, она с возмущением отказалась. Этот человек книгу напечатал в США, работал в ЧК, уехал в США, женился, закончил свою жизнь. Ну и так далее. Если мы убийц возьмем Григория Ефимовича, Юсупова и прочих, то там пробы негде ставить. А монахиня Мария, Анна Александровна Вырубова, вы знаете, вот о ней больше всего клеветы было. Говорили, что она наперсница разврата якобы распутинского. Вырубова была Танеева рожденная. Она была замужем. Но когда ее арестовали, в Петропавловской крепости она сидела, то выяснилось, врачи осматривали ее, и выяснилось, что она девица. Девственница, представляете? Вот девственница ушла пешком, приходили к Петропавловской крепости солдаты, которые в ее сельском госпитале, офицеры оставили воспоминания. Это был человек святой жизни, смирения, любви ко всем. Ушла пешком в Финляндию и там приняла постриг и закончила жизнь монахиней Марии. Разве это не говорит о многом? Царская семья святая. Монахиня Мария, а с другой стороны Феликс Юсупов, сатанист, Элеодор Труфанов, отступник, христоненавистник. И я сегодня хотел бы от многих наших слушателей, от себя лично поздравить с 60-летием Сергея Фомина и всем порекомендовать прочесть его сборник, четырехтомник, замечательный, материалов, размышления, а главное, огромное количество документов, посвященных правде о царском друге, друге царской семьи Григория Ефимовича Распутине. И после этого посмотреть замечательный фильм последний, длинный, 10-серийный, Виктора Рыжко, посвященный Григорию Распутину, мученику, пострадавшему за свою любовь к царской семье, за верность Христу и за верность России. У нас звонок.
Алло.
Да-да, мы слушаем вас. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Виктор Александрович, да-да. Вы все правильно говорите, но просто вот один в один, и я так думаю. Антонина Михайловна, я вам хочу сказать, что, видно, великое дело совершил отец Ефрем, что привез к нам сюда этот пояс, раз Новодворская и Шендерович объявляют себя уже христианами.
Ой, не дай Бог, Господи, нет, ну я, простите, Нина Михайловна, конечно, дай Бог, чтобы они покаялись, но я что-то, может, не так сказал что-то, дай Бог, чтобы и Шендерович, и Новодворская покаялись, но, знаете, если они себя объявляют христианами, то как-то вот что-то на душе становится неспокойно. Я сразу вспоминаю слова святого пророка и предтечи Господня Иоанна. Кто вас надоумил убежать от гнева Божия, порождения ехидны? Дай Бог, чтобы и Новодворская, и Шендерович покаялись. Но я думаю, ну уж простите меня, может, я грешен, но я думаю, что эти порождения ехидны себя объявляют христианами в стиле своей культуры смеха, скажем, такого бесовского, над всем святым, что может быть. Если они покаятся, то мы это с вами увидим. Они, если покаятся и Новодворская, и Шендерович, то они придут и попросят прощения у всех нас за то, что за то, как они издевались над Россией, как они издевались над русским народом, как они издевались над всем святым и дорогим для каждого из нас. Но пока этого не произошло, я в их христианство не верю. И удивительно, я хотел бы всем предложить найти. Замечательно. Мне сегодня его принесли, не успел прочесть. Номер 6, последний, журнала «Православная беседа. Чудо народной веры». Этот номер так, весь посвящен, мне кажется, поясу Пресвятой Богородицы, его пребыванию в России. Замечательная фотография. Удивительно. Вот одна, разворот фотографии, представляете, под снегом стоит народ, просто сотни людей. И слова патриарха, пребывание пояса Пресвятой Богородицы, многие может понять силу божественной благодати и близость присутствия к нам небесного мира. И очень хорошо сказано, в пасмурные дни осени уходящего года над нашей страной присело солнце радости духовной. Крестообразное шествие по России честного пояса Пресвятой Богородицы в святыне, никогда не покидавшей Афон, воспринималось нашими соотечественниками как особое благословение и милость, ниспосланная российской земле, нашему народу, самой Божией Матерью. Вообще, номер очень интересный, мне кажется, я не успел его прочесть, но листаю авторы интереснейшие статьи. И, кстати, о русском языке и церковно-славянском. Я вот сейчас читаю. В русском языке есть хорошо известное выражение «не щадя живота своего». И говорить, что употребляемое за богослужением слово «живот» многим непонятно, значит говорить, что многим русским людям непонятен смысл этого выражения выше приведенного. «И весь живот наш Христу Богу предадим». Статья. Очень интересный номер. Отец Владимир Волгин, здесь видим его. Да, и слово Святейшего Патриарха. Поэтому 6-й номер, мне кажется, тоже очень... такой, ну, много очень для нас важного в этом номере журнала «Православная беседа». Ну, а я, дорогие братья и сестры, хотел бы сегодня попросить вас сугубо помолиться. Дело в том, что 17 лет назад, с 30 на 31 декабря, принял мученическую кончину за Христа иеромонах Нестор. Я прошу ваших молитв сугубо о иеромонахе Несторе, потому что это был очень дорогой, близкий для меня человек, очень близкий друг. И, знаете, для меня его жизнь, его кончина мученическая, она до сих пор кажется какой-то... Я ее осмыслить до конца не могу. Дело в том, что отец Нестор пришел к Богу, я вот не помню, сколько нам было, он в постриг принял в 27 лет. Пришел он к Богу, когда мы расписывали храм святого благоверного князя Александра Невского. И так получилось, что мы когда с ним разговорились, мы приехали с другом Сергеем из Почаева, он говорит, а меня бабушка учила молиться. Говорит, Коля, а давай нам помогай в работе. И он был удивительным человеком. Он воцерковился, это советские времена были еще. Он бросил, братья и сестры, университет, учился на географическом факультете Одесского университета. Бросил университет, бросил прописку. Уехал на послушание в Почаевскую лавру. Молодежи сейчас понять, что это такое, трудно, да? А тогда это просто, ну, всю жизнь предать Богу. И все произошло удивительно. Мы с ним говорили, говорю, Коля, а почему? Он говорит, я хочу всю жизнь посвятить Господу. И вы знаете, он был на послушании в Почаеве. Это тоже земное дело Пресвятой Богородицы в русской земле. Потом рукоположился в Ивановской епархии. И когда он приехал после рукоположения, а место необыкновенное, село Жарки Ивановской епархии, там могилки двух блаженных, замученных при большевиках, чудотворная казанская икона Матери Божией, необыкновенно явленная икона Пресвятой Богородицы. Говорит, видите, я, если меня рукоположат, он там был на послушании, я буду только проситься у владыки, чтобы меня рукоположили именно в Жарки. Вот когда рукоположился, он приехал, буквально полгода, наверное, прошло, и говорит мне, знаешь, мне Господь такую милость дал, я человек грешный, а я стал монахом, да еще священником. Это такая милость Божия. Вот бы мне хотелось Господу отплатить за это. Вот бы мне за Господа умереть. А я, братья и сестры, так удивился. Он просто это сказал. А я удивился, говорю: отец Нестор, что ты такое говоришь? Ты понимаешь, что значит умереть за Господа? Это венец мученический получить, святым стать. А ты, говорю, кто такой? Он так улыбнулся, мы с ним посмеялись, и говорю: ну, отец Нестор, ты, говорю, не хочешь на приходе лямку тянуть, с бабушками там лямку тянуть приходского священника? Ты, говорю, хочешь сразу раз и в Царствие Небесное. Мы с ним посмеялись, закончилась тема, говорит: да я понимаю, что недостоин так весело. Говорит: ну, может, Матерь Божия смилостивится. И вот он это свое заветное желание, братья и сестры, рассказал только мне, нашему самому близкому третьему другу Сергею Игоревичу Бурде, иконописцу, художнику. Вот в Одессе он живет. И своему духовнику, архиепископу Амвросию Ивановскому Кинешемскому. Он сейчас на покое, владыка. Ну и потом в 93-м году, в 92-м он побывал на Кавказе, в горах кавказских, кресты ставил в заповедниках. Там война как раз была, грузино-абхазская. В этом можно долго рассказывать. И в 93-м на него, ну, храм ограбили, было покушение в марте месяце. Иконы унесли. А отец Нестор, он был крепкий очень парень. В разведке служил, но он не воевал нигде. Он просто такой очень крепкий, спортивный был парень. Он говорит: я... Места очень глухие, это между Кинешмой и Юрьевцем. Там места заповедные, удивительно, туда никто вообще добраться не может. Просто так. Храм ограбили. Ну, до этого на него написал, после Кавказа, на него написал донос Глеб Якунин, известный растрига, враг Церкви Христовой. Мы удивились, думаем, Якунин его не знает, зачем донос пишет. Донос легко было опровергнуть, якобы церковные сосуды продал, роспись уничтожил. Мы еще тогда удивились, думаем, что ж такое Якунин. А он был тогда депутатом, зачем этот человек пишет такое? Легко провергли все это, но удивились. А затем грабят храм. А отец Нестор, он больше 25 километров оббегал по мокрому снегу, всех детей, старичков, ну, в общем-то, там диакона поставил на молитву. А сам, я, говорит, мокрый снег, март месяц, я, говорит, следы увидел, понял, рядом с лесом. Ну, а как подойти? Он рясу под пальто, скуфейку в карман спрятал, косичку в бороду пришел, прикрыл воротником, подходит, пьяного изображает, говорит: подвези до Костяева. Вот бандит, остальные прячут в лесу иконы, выскочил, чтобы его... Он пытался посмотреть, номера заляпаны были, чтобы его побить, он якобы пристает к нему: подвези до Костяева. Отец Нестор номера посмотрел, говорит: ну ладно, я пошел. Поднял участкового, они тогда банду взяли. Отец Нестор был человек очень такой волевой, он говорит участковому: ты старший лейтенант, а я, говорит, настоятель храма. Команду и операции я понял. Взяли банду, вернули иконы, стреляли в него в упор из обреза, обрез дал осечку. Вот. Ну, после этого бандиты приезжают, мафия, говорят: батюшка, мы деньги привезли на храм, заберите заявление. А он говорил с начальником, вернее, с главой этой банды: у всех по 2-3 судимости, а глава ни одной судимости. Закончил институт культуры. Николай, представляете? Тоже Николай, тезка его в миру. Он говорит: если бы мне, говорит, если бы я у него в глазах хоть тень раскаяния увидел, только страх смерти. Он говорит: что ж тебя, Николай, заставил храм Божий грабить? Тот говорит: нужда, батюшка. Ну и бандиты приехали к отцу Нестору: заберите, мы деньги дадим. Он говорит: нет. Святитель Филарет Московский сказал: прощайте врагов своих, сокрушайте врагов Отечества, гнушайтесь врагами Божьими. Я не заберу. Они ему говорят: ну смотри, поп, не пожалей. Вот. Ну, потом с Сережкой, конечно, пытались ему говорить: а ты не боишься? Он говорит: так интересно, если все боятся будут, кто же будет храмы Божии защищать? Потом на него покушение было. Вот мы пытались его защищать, там жили иногда. Ну, люди жили при храме. Вот. Ну, вот, уезжали у меня в Москву. Сережа тоже храм расписывает. И как-то надеялись на милость Божию. Люди там живут, правда. Он себя не жалел, ничего не боялся никогда. И с 30 на 31 декабря был убит у себя в келье. Причем в апреле он приехал после смерти оптинских новомучеников. Говорит: я им завидую белой завистью. Это лучше для монаха не может быть, чем умереть за Христа. С 30 на 31 декабря иеромонах Нестор был убит у себя в келье. Сатанист, ритуальное убийство, кровь была на кресте и на потолке. Борис Костенко тогда фильм снял тоже, как о оптинских новомучениках. Было ему братья и сестры 33 года. Вот. На отпевание его, на пятый день отпевали. Тело лежало, как нетленное. Лик закрыт параманом, а к руке прикладывались все. Там врач был патологоанатом. Говорит, так на формалине нельзя. Рука как живая, понимаете? Вот. А в храме народу было до революции в этом селе народу. Люди, он 5 лет был, с 27 до 33 лет иеромонахом, понимаете? Народ съехался в жарки. Из Иваново, Кинешмы, Юрьевцев, понятно, да? Из Нижнего Новгорода, Новороссийска, Одессы, Петербурга, Москвы. Вот, я могу многое об отце Несторе рассказывать. И владыка Арсений, когда мы говорили с ним, тогда он говорил. Были с Евгением Константиновичем у него. Он говорит, а где его подрясник? А мужчина, ну, я говорю, вот владыка благословил под престол. Владыка Арсений так головой покачал. У меня братья и сестры, аж сердце так немножко. Думаю, что же скажет, рано, он же не святой. Владыка Арсений говорит, ну, под престол-то хорошо, но это же кровь мученика, должна в епархии храниться, в ковчежце. Вот, и благословил, житие составляет. Но я прошу ваших молитв, мне трудно составлять житие, ну, друг близкий, ну, как, понимаете, я могу о нем много говорить, а вот так житие составить. Но он был очень светлый, очень добрый. Знаете, вот он книги покупал в магазине «Православное слово». И Светлана Ивановна Горлевская, она человек довольно такой строгий. Она его до сих пор вспоминает и говорит, пасхальный батюшка, отец Нестор. Вот, поэтому, братья и сестры, я вас всех прошу, кто сегодня слушает эту передачу, вы помолитесь об отце Несторе. И сегодня с 30 на 31. Единственное, что могу сказать вам, что когда я сегодня слышу слова о том, что святые подобные нам люди, я это понимаю очень четко, потому что вот он жил рядом со мной, вот Коля, Калюня, потом отец Нестор, удивительный человек, очень добрый, очень светлый. Вот, и я ясно знаю, что он в Царстве Небесном. И не только я, мне об этом многие люди говорили, обладающие даром молитвы, что он имеет дерзновение всех нас молиться ко Господу, это мученик Христов. И вот понимаете, братья и сестры, я когда сегодня говорю о том, что с нами происходило, со страной, когда все эти митинги на Болотной площади, да и священники некоторые, представляете, поддерживают якобы борьбу за честные выборы, я сразу вспоминаю 905 год, тогда священников убивали, февраль 1917 года. Есть репинская работа, хост посвященный, Илья Ефимович написал, хост, манифестация 905 года, там эти безумные, восторг запечатлен, гимназисток, петербургских интеллигентов. Он ненавидел проклятое самодержавие, как он называл власть государя Репина, но талант его заставил правдиво изобразить то, что он увидел на улицах. И там бесноватые, понимаете, бесноватые. Вот, и лица очень напоминают Шендеровича и все прочее, тусовку. Вот. Я прошу сегодня всех помолиться, чтобы эти бесы либеральные нам не устроили вновь кровопролитие. И помолиться о Путине. Все говорят, как о Путине молиться? Все при нем это длилось за последние годы. А молиться очень просто надо. Понимаете, вот молитва о человеке помогает человеку избавиться от власти греха. И собрать волю в кулак. Почему человек часто грешит? Воля расслаблена. А помолятся о нем люди. И он может вырваться из власти греха и идти к Богу. Вот сегодня надо помолиться о Владимире Владимировиче Путине, чтобы он смог порвать своим либеральным прошлым. Он когда-то сказал, его спросили, где бы вы хотели оказаться, в каком историческом периоде русской истории? Он говорит, в феврале 17-го года. Но не сказал, на какой стороне. Вот давайте сегодня помолимся, чтобы, когда сегодня элиты также предают Путина, да, сдали полностью ради корыстных интересов все эти олигархи и прочие, чтобы он осознал, что происходит, он все-таки приложился к поясу Пресвятой Богородицы и пожелал в феврале 17-го быть на стороне верных государю, верных исторической России. Потому что выбор сегодня очень серьезный. Выбор мы все делаем сегодня, братья и сестры. И все зависит от молитвы. Но я должен вам сказать, что в этом году были события, которые очень для всех нас важны. Это первое событие. Ну, конечно, я говорил уже, пребывание пояса Пресвятой Богородицы. Но знаете, символ нынешней России. Вся Россия ждет от Путина, когда он обратится к народу и скажет, как Сталин когда-то сказал в 41-м году, братья и сестры, вот дождемся мы или нет, я не знаю. Сможет ли он преодолеть все это либеральное наследие Собчака, да? Вырваться из-под этих глыб, выйти к народу и сказать, к тому народу, который стоял к поясу Пресвятой Богородицы, сказать, братья и сестры. Вы знаете, вот удивительно, помните, как самолет чудом спасли пилоты? Они посадили на полосу самолет взлетно-посадочную в тайге, когда авария была самолета. А как, кто это чудо сотворил? Я забыл, к сожалению, его имя и фамилию. Это сотворил простой русский мужик. Его показывали по телевизору. Он почти что 20 лет, аэродром стал не нужен никому. Этот аэродром должен был зарасти деревьями, березами, травой. Он 20 лет выкорчевывал эти деревья. И Путин потом, когда он сидит, он говорит, а зачем вы делали? Он говорит, а я верю, что возродится малая авиация. Этот аэродром, он рыночникам не нужен, понимаете? Тем, кто культу Золотого Тельца поклоняется. Он говорит, а я верю, что возродится малая авиация в России. Вот так весь народ верит, что возродится Россия. Вот на кого Путину сегодня опираться надо. И потрясающая история. Мы, к сожалению, узнали, она связана с трагедией, с гибелью в автокатастрофе хоккейной команды «Локомотив». Помните, молодой хоккеист Иван Ткаченко тайно занимался благотворительностью. Он помогал совершенно незнакомым людям, неизвестным. И последний перевод он сделал, садясь на борт самолета. 500 тысяч перевел на операцию больной девочки. Вот если бы не эта трагедия, мы бы с вами не узнали. Какая же была прекрасная душа у этого красивого, сильного русского парня. У него фотографии до сих пор помню. Удивительное, доброе, красивое лицо. И вот священник, которого Иван с 12 лет окормлялся, он сказал, он ко мне приезжал, говорит, батюшка, у вас на приходе есть тем, кому нужна помощь? И потом переводил деньги, и никто не знал, кто переводил. А сам жил довольно скромно. Понимаете, золотой телец его не сломал. Вот жив русский человек, жива Россия. И мы с вами ждем в будущем году, что Путин обратится к народу, братья и сестры. Услышим мы или нет, я не знаю. Говорите, вы в эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Раба Божия Фатиния, город Балашиха.
Да-да.
Я бы хотела узнать, каким образом можно поставить подпись под обращением за освобождение архимандрита Ефрема.
Спасибо. Я думаю, что на сайте Радонежа, на сайте фонда Андрея Первозванного, на сайте Народного собора, я думаю, вот в интернете, конечно. А как в храмах будут собирать, мы еще не знаем, но мы сразу же объявим, дорогие братья и сестры, по радио Радонеж, где можно в храмах поставить подпись для тех, кто не знаком с интернетом. Вот, потому что он страдает за всех нас, архимандрит Ефрем. И я думаю, что вот сегодня наша с вами задача для старца это страдание, это ради Христа его Господь Царица Небесная не оставляет. А для нас очень важно сегодня освободить архимандрита Ефрема. Но главное, посмотрите, как же, как он наступил на хвост этому змею, да? Доставив в Россию пост Пресвятой Богородицы. Представляете, какая ненависть и какая месть всех этих темных сил. Но у нас сегодня, дорогие братья и сестры, еще одна радость. Замироточивая икона царя-мученика, причем она мироточит, начала когда народ стоял к поясу Пресвятой Богородицы. Давно на ней мира не было в храме святителя Николая в Пыжах. И особенно обильное мироточение было на введение во храм Царицы Небесной, введение во храм Богородицы. Ведь святые царственные мученики показывают нам, что они слышат нас и молятся. Да, спрашивают. Я в конце января 28-29 повезу в Свято-Веденскую Оптину пустынь. Те, кто желает, вы звоните по телефону 8-903-151-61-14. И, конечно же, мне, знаете, как всегда радостно слышать, что в Оптины, он не был в Оптиной, отец Нестор, ни разу. Мы с ним все собирались, он приезжал, как-то говорю, когда поедешь со мной? Ну, вот сейчас, в следующий раз, он не был в Оптиной пустыне, но оптинцы 18 апреля пострадали, а отец Нестор в эту ночь, 30 на 31 декабря. Вот, так что, когда его в Оптиной поминают вместе с оптинскими новомучениками, у меня всегда, знаете, как на душе такая, ну вот, скажу по-человечески. Мне, конечно, хотелось бы, чтобы он был рядом вот сегодня. Ну, чтобы друг был рядом, да? Но я понимаю, что как в Оптину я приехал, и меня один батюшка оптинский утешил сразу. Говорит, Витя, ну, кому он мог помочь? Ну, своим прихожанам, ну, тебе, друзьям. Говорит, а сегодня же он же обо всех молится, отец Нестор. Вот поэтому, ты говоришь, не скорби и не огорчайся, но... И я вот это чувство какое-то вот удивительное. Я не могу передать это радости, что вот Калюня, наш потом отец Нестор, что вот он в Царстве Небесном о всех нас молится, как молится иеромонах Василий, инок Ферапонт, инок Трофим, воин Евгений Родионов, воин Константин Васильев. И все наши новомученики, священники за Христа пострадавшие, и священники, и воины наши, пострадавшие за Христа, то, понимая, что такое воинство необоримое в Руси, такая радость небесная святых о русской земле молится, что нам ничего не страшно. Да воскреснет Русь святая молитвами святых царственных мучеников, всех новомучеников, исповедников российских, всех святых в земле российской просиявших, и расточаться в рази ее. Пресвятая Богородица, спаси нас!